Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогой профессор.
Здравствуйте, дорогая
Юлия. Мы с вами продолжаем открывать кадровые секреты для наших зрителей. И поскольку мы в предыдущих передачах очень много говорили о команде и командной работе, я сразу хочу сказать, что ей мешает. То есть управленцы выделяют 5 основных причин, что же ей мешает. Это отсутствие доверия. Это непродуктивные конфликты, это невыполнение принятых решений, уклонение от ответственности и отсутствие целеустремленности. И вот сегодня мы будем говорить об отсутствии доверия и конфликтах всех мастей. О взаимоотношениях между коллегами внутри компании, о взаимоотношениях подчиненных и руководителей, о взаимоотношениях генерального директора как нанятого менеджера и собственников компании. А во второй части передачи мы бы хотели поговорить, я бы хотела поговорить о взаимоотношениях семьи и работы. Потому что сейчас тоже на этой почве возникает очень много конфликтов. Да. Итак, по данным Гэллоп, взаимоотношения, хорошие взаимоотношения в коллективе увеличивают преданность сотрудников компании. И по данным Тель-Авивского, кстати говоря, университета, они даже предупреждают риск преждевременной смерти. То есть хорошие отношения – это, в принципе, наше все.
Да.
При этом сотрудники продолжают воевать, продолжают злиться друг на друга, продолжают отстаивать свои, значит, какие-то интересы, убеждения, да.
Но
и
в доброжелательном виде.
Да нет. Я бы так не сказала. Так не создается впечатление. Просто если работодатель понимает, что хорошие отношения очень важны, и куча исследований существует на эту тему,
так.
Почему ничего не происходит для того, чтобы как-то нейтрализовать эти конфликты?
Вы знаете,
да.
Я прожил уже много лет. Когда-то до меня родилась психология. Ей всего где-то 100 лет. Но за это время она успела родиться, вырасти, состариться и умереть.
Вот так уже даже, да?
Да, конечно. Угу. Конечно. То есть где-то последние 20 лет это уже покойник.
Ага. А мы все ходим к психологам,
да? Да, вы еще ходите. Ну, так надо же кому-то зарабатывать, надо кому-то платить, надо кому-то заработать, чтобы платить, и кому-то брать деньги, чтобы в свою очередь другим давать и так далее.
Так.
Круговорот зелени в природе,
так.
Как говорится. Так что ничего здесь не сделаешь. Но надо понимать, что все эти наши попытки в современном мире, который возник в последние 20-30 лет, ну, в России, может быть, позже чуть-чуть, это попытки его как-то соединить в одно единое целое, в какую-то гармонию, дать человеку ощущение мягкости, гармоничности, взаимодействия, привести в коллектив к какому-то общему знаменателю, настроить их на какие-то планы, на какие-то общие решения, то есть искорку в работе зажечь.
Ну вот раньше это было очень просто. То есть руководитель буквально какую-то идею вбрасывал, и люди загорались и шли за ними. Теперь никто никуда не идет.
Даже за деньги.
Даже за деньги. Не за идею, не за деньги. И главное, что даже если они пытаются туда идти, то на этом пути их раздирают конфликты. Они не могут попасть в точку назначения.
Люди приходят на работу как зомби. Они не могут контактировать между собой. Они в полуспящем состоянии отрабатывают свое время и уходят только по необходимости, потому что надо заработать на жизнь. Иначе я завтра упаду в бомжи. Только из-за этого. То есть работа потеряла вкус, цель никакой нет, зажигать нечего и некого, нет этих комсомольских коллективов каких-то там, как и раньше-то их особенно не было. Но все-таки были какие-то иногда идеи, был другой эгоизм, недоразвитый. А мы находимся на этапе развитого эгоизма, который переходит в интегральный. И вот здесь у нас пропадают все те цели, все те наполнение, все те влечения, которые были раньше. Сегодня этого ничего нет.
Ну, я согласна, да.
И поэтому очень трудно руководителям, менеджерам всевозможным заинтересовать работников. Да и они не могут, они через силу работают. И все это со дня на день, с года в год, это очень видно, насколько это все падает, просто прогрессирует вниз.
Ладно бы они просто не хотели работать, но они еще все время конфликтуют, понимаете?
Они потому что не могут, у них и сил нет, в общем-то, на особых конфликты, но просто они... И когда требуют что-то друг от друга, то они уже тут огрызаются. Просто
То есть, чтобы только ничего не делать, да? Чтобы от них отстали?
У них нет сил, нет мотивации что-то делать. Для чего, ради чего? Я работаю через силу. Все. Я бы, конечно, с удовольствием получил бы эти несчастные копейки, эти, которые я зарабатываю, да даже и не копейки. И не имел бы дела ни с чем. То есть, меня не интересует продукция. Меня не интересует коллектив. Меня не интересует сама эта работа, звание, призвание. У меня к этому ничего нет. Пропала абсолютно вся мотивация. Даже вознаграждение денежное. И даже с трудом я думаю о том, что ну ладно, я поеду летом в какой-нибудь там Дубай или в Египет там, или в Турцию отдохнуть, или на Сочи там какие-нибудь. Это все просто, это уже... Наши желания, которые являются нашим самым внутренним материалом, они сейчас проходят очень серьезную перезагрузку. Они меняются. Они меняются из личных на коллективные. А как наполнять коллективные желания, мы не знаем. И мы не чувствуем, что это вообще коллективное желание. Мы чувствуем зависимость друг от друга. Эта зависимость возрастает. Мы пытаемся от нее убежать. Каждый в свою нишу. Ко мне подходят, я сразу же... Вот они подходят ко мне, я уже глазами готов их сжечь. Вот как гиперболоидом.
Угу.
Вот. Они подходят, я уже заранее готовлюсь, как я их вообще оттолкну. Угу. И куда-нибудь отброшу к другим или куда, или вообще
стрелки
навсегда.
Стрелки переведу.
Угу. Да. Вот это проблема всех людей, они в этом не виноваты. А руководители должны это понимать. И сами, в свою очередь, борются с такими же в себе проблемами. Но в итоге мы должны обратиться в компанию, объяснить им это состояние, показать им статистики и так далее. И... немножко хотя бы на пальцах объяснить наш метод. Что, в принципе, когда мы вводим людей в состояние семинаров, мы рождаем в них совершенно новые желания. Коллективные, круглые.
Угу.
Они индивидуальные и линейные.
Угу.
Интегральные. Они дискретные. И тогда мы... В общем, имеем совершенно другого человека. Другой человек. Он воспринимает мир как одно единое целое. Он воспринимает себя и коллектив как одно единое целое. Он начинает видеть, что, включаясь в коллектив, вдруг появляется дыхание. Глаза открываются. Мозги светлеют. Уши слышат, глаза видят. Запахи. Все становится острее. Все становится... Я пробуждаюсь. Я вдруг начинаю видеть, в жизни есть искра, которая зовет, которая, ну, как вот комсомольцы какие-то там, я не знаю.
Задор комсомольский появляется.
Да, что-то есть. Вот это у человека появляется. Причем особенно в России. Потому что та предыдущая еще наша методика, которая насильно, в общем-то, в нас вбивалась, но все-таки в чем-то она в нас вбилась.
Ну да, и в генах где-то она там осталась.
Сидит, конечно. Угу. И мы начинаем возвращаться немножко к этому.
Угу.
И вспоминать хорошее. В прошлом всегда вспоминается хорошее. Поговорить с людьми, которые пережили там голодовки всякие, они воспоминают об этом, как будто это что-то было приятное. Потому что все прошлое, даже неприятное, оно подслащивается временем. И поэтому нам кажется, что было хорошо. Хотя мы то время проклинали. И понимали, что это просто ниже кладбища.
Ну да, да.
Так что, когда мы начинаем человеку преподносить совершенно по-новому единение с другими для выявления нового желания общего, коллективного, в котором будет чувствоваться задор, общая жизнь, общее наполнение, то, несмотря на то, что он будет зависим от коллектива, ему будет это приятно. Потому что эта зависимость, она круговая, всесторонняя. Она необходима всем, потому что мы будем чувствовать, что нам легко и свободно, что нам приятно. Мы вдруг почувствуем себя окрыленными. Ради этого человек сегодня готов на все. Потому что это самая главная проблема в мире. Самоубийство, наркотики, депрессии, разводы, все, что происходит вокруг, бандитизм, терроры, все прочее. Это все от пустоты. Мне некуда деться от себя, от самого. Дайте людям наполнение, и все это пройдет. Так что это то, что мы должны объяснить руководителям. И на них же тут же, ребята, садимся все за круглый стол.
А вот скажите, пожалуйста, я понимаю, это вот вы говорите все-таки про интегральное образование, такой длительный процесс.
Нет, тут же мы им за 20 минут показываем, как они начинают возбуждаться.
Но да. Вот если мы вернемся к теме конфликтов, можем ли мы без воспитания, без вот такого объяснения интегральной системы, этих взаимозависимостей и так далее, посадить людей в кружок, конфликтующие стороны, они смогут договориться? Или какой-то должен быть специальный человек, который будет там модератор? Или сначала все-таки их надо воспитывать, потом уже сажать в кружок?
Как? Если вы желаете без всяких предварительных подготовок...
Я, как любой руководитель, конечно, желаю как можно меньше денег и времени тратить на воспитание. Что это неверно.
Потому что
желаю.
Вам придется пользоваться нами столько времени, сколько у вас будет бизнес. Это мы вас предупреждаем. Или лучше не предупреждать, там у вас, я не знаю, какие условия. Мы говорим об этом прямо. Тебе будет выгодно 2 раза в неделю приглашать нас. Это будет тебе стоить, допустим, там, $200-300 каждый раз. Не такие большие проблемы, суммы для предприятия. Зато ты, так сказать, увидишь коллектив, увидишь отношения и точно сможешь посчитать, на сколько тысяч долларов ты при этом выигрываешь? На трудоднях, что называется, на потере больничных и так далее.
Но все-таки...
Теперь, если у вас существует проблема, что вот находится заседание, происходит, и на этих заседаниях руководитель говорит, я уже не могу на них присутствовать. Все ругаются, не могут решить ни одной проблемы.
Да.
Сидят за круглым вроде бы столом, как вы говорите.
Но все стопорится.
Но происходит что-то страшное. То есть расстреливают друг друга на месте. Что делать? Тогда мы входим, как приглашенные, садимся между ними. Допустим, их сколько? 7-8? И нас трое. И начинаем вместе с ними работать. Все. И показываем им совершенно иное отношение друг к другу.
За счет чего?
За счет примера.
То есть вы просто сами правильно начинаете себя вести, коммуницировать верным образом каким-то,
да?
Какие-то правила соблюдаете?
А что правила очень простые. Давайте посидим тихо минутку. Минуту сидим тихо. Так? Все. Давайте посмотрим вот так вот друг на друга. Посмотрели.
Так. Так.
Давайте улыбнемся. Натянуто никому
ну,
не
пусть,
надо.
Пусть, да, как
смотрим. А мы показываем. Угу, вот угу. Так, неважно. Улыбаемся.
Угу.
Сделаем веселые глаза. Это, вы знаете, как это действует? Это же понятно, да?
Да-да-да, от мимики то есть, к настроению.
Да, угу. То есть мы постепенно мнем человека, как пластилин,
угу.
Чтобы потом с него что-то ну, как сказать, вылепить.
Угу.
Далее. Сядем поплотнее друг к другу, так, чтобы мы чувствовали друг друга.
Это будет очень неприятно большому количеству людей.
Очень хорошо, товарищи. Вот так вот мы будем
да,
сидеть, терпеть.
Угу.
Зачем терпеть?
Угу.
Давайте сделать так, чтобы не терпеть. Вот дотронулись друг до друга, чувствуем, а сейчас сделаем так, что нам это приятно. Давайте поднимемся выше наших неприятных ощущений. Ну что сделаешь? Мы находимся в одном коллективе.
Угу.
Вот это вот соприкосновение, оно символизирует нашу работу в одном коллективе,
угу.
В одном пространстве. Так?
Так.
Давайте сделаем так, чтобы нам было, хотя мы и не желаем этого сознательно, исходя из своего состояния, угу. Своих желаний, своих основ,
угу.
И своих свойств, давайте сделаем так, чтобы нам было, ну, хотя бы индифферентно. Если не приятно даже. А может быть и приятно. Давайте приподнимемся над этим. Какая разница? Ведь мы на этом экономим. Время, нервы, здоровье и все прочее.
Ну, допустим, вы их уговорили, что происходит
приподнимемся
дальше.
Приподнимемся немножко над собой.
Угу.
Над своим эгоизмом, над своими принципами. Давайте топнем, растопчем.
Угу.
Вот. Давайте напишем все эгоизм, злорадство, насмешки там, угу. Всякие там, ревность, соперничество. Давайте все напишем, все пишут перед собой это самое. А теперь попробуем. Давайте подумаем, если мы вычеркнем вот это, что в нас внутри происходит? А если мы вычеркнем это, что в нас внутри происходит? Внутри,
угу.
Во мне.
Угу.
И что во мне останется?
Угу.
То есть постепенно мы их проводим по тем отрицательным свойствам, которые есть в нас, и они начинают ощущать, что они в них существуют, и вроде бы можно было бы как-то с ними что-то сделать. И мы остаемся нормальными людьми, специалистами, которые настроены на гармонию.
На сотрудничество.
Да. А теперь давайте говорить.
А поясните, пожалуйста, профессор, что такое эгоизм в вашем понимании? Вот вы часто употребляете, да?
Эгоизм?
Эгоизм,
это
да.
Подчинение то... всех себе.
Подчинение всех себе.
Да.
Ну, я... Почему? Я, может быть, рядовой сотрудник, я никого себе не подчиняю.
Ну, конечно.
Но...
Это вся ваша природа.
То есть мне никто не подчиняется.
А, ну, это другое дело. Значит, ваш несчастный эгоизм, к сожалению, не реализуется.
Не реализуется.
Да.
Ну, а в таком случае это что? Как-то желание использовать другого человека?
Мы поможем его реализовать. А теперь давайте будем говорить друг другу «ты». И только по имени.
Так.
Юлечка, как дела?
Волшебно.
Хорошо, Мишенька.
Да.
Вот постепенно, я говорю совершенно серьезно, мы должны прийти к состоянию, когда мы взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимодополняемы. Иначе никуда не денешься.
Как это может в кружочке произойти, я не понимаю.
А вот мы
сидим. Я сижу, у меня эгоизм.
Нет, мы
что
сидим.
С ним произойдет?
Постепенно, дорогая моя. Мы постепенно, и потом мы начинаем все равно без объяснений ничего не поможет. Мы должны им объяснить, кто такой человек, что это за наша природа.
Угу.
Нечего стесняться. Так? Все пачкают в пеленки. Да?
Да.
Да. Все любят наслаждаться. Так? Чем угодно и как угодно. Ничего стыдного нет ни в чем, ни в каких наших потребностях. Ни в каких запросах, ни в каких эгоистических выходках. Ничего.
Угу.
Мы должны просто сделать так, чтобы нам было выше этого между собой приятно работать. Чтобы я от работы не уставал. Чтобы я не шел сюда, как будто я вхожу на ринг. Сделаем так, чтобы было хорошо, приятно, без сердечных приступов и повышенных давлений. Вот и все. Это то, что мы хотим. А заодно вы увидите... повышение качества и продукции, и производительности, и прочее, прочее, прочее. Все.
Вот смотрите, допустим...
Мы хотим создать им хорошие условия.
Да, это понятно.
Чтобы
да.
они почувствовали на работе, как на отдыхе.
Это я уже поняла. То есть как Но. Работать с сотрудниками, так сказать, там, среднего и низшего уровня, я понимаю. Ну вот, допустим, все конфликты такие основополагающие и разрушающие, да, они происходят в высших эшелонах, скажем так. И вот у нас там непримиримый конфликт, вот, например, как в прошлой передаче начал говорить Михаил, он с друзьями организовал бизнес. И вот у них они расходятся в разные стороны, да? И дружба уже врозь, и в бизнесе интересы врозь. Непонятно, что сохранять, дружбу или интересы бизнеса. Как в таком случае? Как кто-то опять может помочь им договориться, или они сами могут между собой договориться?
Я считаю, что люди не могут договориться между собой.
Сами не могут, да? Нет. То есть им какой-то арбитр нужен,
это,
да?
Это партнер на короткое расстояние.
Угу.
Если договариваться, то это договориться выше своей природы. Человек надо приподнять. Это он делать не умеет.
Приходит какой-то оператор, поднимает его.
Обучает.
Угу.
И настраивает на правильное совмещение.
То есть вы говорите о том, что я когда-то у Эйнштейна прочитала, да, что никакие проблемы нельзя решить на уровне, на котором они произошли. Нужно подняться выше, да, и только сверху можно... Да. Найти решение для них.
Подпрыгнуть выше стола, чтобы упасть на стол.
Чтобы упасть на стол. Угу. Хорошо, так, с этим понятно. Допустим, конфликт – это вот второй по частоте вопрос среди моих студентов. Нанятый генеральный директор и собственники компании. Значит, его наняли специально для того, чтобы управлять компанией. Он обученный управленец, он получил MBA, там, может быть, на Западе и так далее. Но собственник не может снять руку с пульса. Он вмешивается, он все равно учит его, как управлять, он там недоволен тем, тем и тем. Именно процессом, да, не результатами, понятно, что он следит и контролирует, но он мешает ему управлять. И получается, то, зачем он его нанял, человек не в состоянии даже сделать. Как вот нам, что нам ему сказать, как он должен в такой ситуации, как ее разрулить?
Есть несколько здесь... моментов. Я не знаю, как-то в России можно к этому подходить, но есть несколько моментов. Во-первых, приглашать такого человека, там, Пал Палыч, мы не можем здесь решить один вопрос, никакие специалисты не могут в этом разобраться, мы считаем, что ваше мнение здесь необходимо. Мы вас просим поприсутствовать на нашем сегодняшнем совещании. Оно очень важно для... и так далее. Втягивайте его внутрь.
Собственника?
Да. Ага. Делайте его своим партнером. По принятию решений. Чтобы он не командовал вам, вот так сделай. Чтобы он выслушал, обслушал всех. Чтобы он увидел... А они должны быть между собой как один дружный коллектив. Они должны создать между собой такую обстановку, в которой он не сможет кричать. Он должен показать себя, будет как приятный, приличный человек, который находится вместе с ними в сотоварищах. Это наводится такое состояние, гипнотически буквально. И он вдруг тут чувствует, что он должен вместе со всеми сесть. Он присядет к общему столу, возьмет тот же сэндвич и ту же чашку чая, и там вот так же будет разговаривать в таком же тоне, в таком же стиле со всеми остальными. Постепенно таким образом втянуть его в это доброе отношение, теплое отношение между всеми.
Гениально, между прочим. По-моему, так еще никто не пробовал делать, потому что собственник – это всегда некий такой небожитель, особенно в крупных компаниях.
А вы его покупаете за то, что вы не можете без него.
А мы его покупаем, да. Да. И он действительно может поменять свое отношение к этому. Но в конце концов, может быть, ему надоест так часто участвовать, да, в каких-то, что мы без него не можем.
Нет,
и
нет,
он
нет,
сам
нет. Он
отойдет от этого.
Или отойдет, или почувствует в этом вкус. И будет так время от времени как-то, но, по крайней мере, вы ему покажете свою доброжелательность, свое желание, другие совершенно методы и отношения. к работе, и к между людьми, и к нему в том числе.
Ну да, то есть, по сути, генеральный должен начать строить с ним отношения, не сопротивляться и, да, не считать, опять же, своего эгоизма, что он самый умный. Хорошо. Вот такой у меня вопрос. У всех людей есть люди, которые им более приятны, менее приятны. Есть друзья, есть, ну, враги, да? Возможно ли, чтобы со всеми были хорошие отношения?
Для этого мы должны выявлять в коллективе вот такие вот отношения не очень хорошие от одного к другому. Вот мне не нравится какой-то человек.
Да, прям активно не нравится.
Активно не нравится. И ничего вроде бы нет. А просто я не могу терпеть.
Вообще, такая личная неприязнь.
Ну, рыжий, не знаю, в чем дело.
Даже кушать не могу.
Да, вот что-то в нем такое. Я толстый, а он худой, я ему завидую, я не могу терпеть там или еще чего-то. Что я делаю? Ничего не могу сделать с собой. Эта ненависть, она переливается через край, она просто брызжу ядом. Мне надо очень аккуратно, чтобы мне сказали несколько слов о том человеке вскользь, кроме остальных, насколько он особенный.
А почему я услышу?
Потому что я о нем вообще все остро слышу. И вдруг я слышу от человека там, ты знаешь, я увидел недавно, какую штуку он сделал. Потрясающе.
Неприятно.
Неприятно поражает.
Да.
А потом во мне все-таки меняется оценка. Никуда от этого не денешься. Потому что я ее услышал от посторонних людей. И ничего не делаешь, я его начинаю уважать. Причем уважать больше, чем остальных. Относиться к нему так-то предупредительно, вежливо, но уже не с ненавистью. Меняется. Тут надо видеть, каким образом переливаются эти отношения из одних в другие постепенно. Вот. Друзьями мы будем еще не скоро.
Что и такое возможно?
Через много всевозможных, как сказать, стилей взаимодействия. Но это может быть. Но, по крайней мере, мгновенно меняется мое предубедительное отношение к нему на уважительное.
Уважение хотя бы.
Да. Угу. На осторожное, на отдаленное. А затем приближать как-то. В общем, у меня очень сильно, очень остро начинают включаться предыдущие отношение к нему в положительную сторону. Не приблизить к себе, а все-таки справиться с тем, что у меня к нему было. Я от этого никуда не могу уйти. Это происходит во мне естественным путем. Но это обязательно должно быть сказано где-то как-то, вскользь, людьми, которых я уважаю, в профессиональном плане, допустим, или как. И они так между собой там чего-то так о нем скажут, что я ошарашен вообще. И вдруг у меня поневоле начинает к нему меняться отношение.
А что еще должно быть добавлено, чтобы мы стали друзьями? Вы меня очень заинтересовали.
Надо в коллективе постоянно восхищаться другими. Вообще.
То есть я должна восхищаться тем человеком, которого я ненавижу?
Нет, слушать об этом вообще.
Вообще.
Слышать об этом. Какие у нас красивые женщины, какие у нас великие мужчины, какие у нас там и так далее.
То есть создавать такую
Создавать
культуру.
Обстановку, что вот мы особенные.
Мы особенные.
Да.
Да, это очень верно. Здорово. Хорошо. Тогда, значит, еще я немножечко хотела бы уточнить по поводу круга. Потому что я уже сама в своих занятиях это попробовала, и я вижу, какой невероятный эффект это оказывает. Но я не могу понять, за счет чего это происходит. Вот вы могли бы немножко пояснить, почему вдруг люди как-то коллективно, что это вот за феномен вообще такой?
Появляется внутренняя общая коллективная сила.
Почему? Откуда?
Что это не такое? Они ее генерируют. Это в природе. Проявляется следующий уровень природы, коллективный. Ага. Мы соединение между собой создаем между собой такую схему, которая выявляет внутреннюю скрытую силу в природе, общую, обобщенную. Угу. Ее мы начинаем чувствовать.
Угу.
Интегральную.
Интегральную.
И это, ну, то, что коллективный разум, тут есть на эту тему много, это феномены. То есть мы пока объяснить это не можем, в общем-то. Мы только исследуем это в природе. Но это есть, и это работает.
Да-да-да, это работает. Вот.
И следующий этап – это действительно человечество как одно единое целое. К этому нас толкает природа. И тогда мы выходим на другой уровень восприятия реальности. Мы будем видеть мир другим. Потому что у нас появится не личностные, индивидуальные органы ощущения, а коллективные. Я буду видеть все, слышать все, чувствовать все, воспринимать все через коллектив, через человечество. То есть у меня будут глаза всего человечества, уши всего человечества. То есть я даже не знаю, как сказать. Я буду чувствовать другое пространство. N-мерное пространство. А мое тело будет существовать как собака рядом с хозяином. А я поднимусь на следующий уровень восприятия.
Очень бы хотелось такого достичь.
Это все перед
уже
нами.
В собственном теле уже скучно и практически нечего делать.
Начинаем ощущать себя его рабами.
Как-то, да, выйти из себя каким-то образом. Интересно, хорошо. А вот мы с вами тоже в предыдущих передачах рисовали такой образ грибницы вот этой, да, которая вот как человечество все в сети, да?
Да.
И как? То есть эта сеть, она все равно уже существует, если я правильно понимаю, да? А как мне, вот как руководителю, помочь в компании, как сказать, сотрудникам, чтобы вот они начали ее ощущать? Вот это же чисто какие-то физические ощущения, да? Или как это описать?
Это только лишь вследствие семинаров. Никак иначе. Только лишь в итоге взаимодействия в семинарах, когда они объясняют, действуют по нашей программе, а мы им подбрасываем особые темы, они вдруг начинают смотреть друг на друга, каждый говорит, а второй следующий дополняет, не отрицает, а дополняет, чувствует, должен пригнуть себя перед мнением остальных и дополнить с мнением остальных. Все вместе они воодушевляются коллективной работой, они ищут этого коллективного знания, коллективного ощущения, и вдруг между ними, посреди этого круглого стола, начинает образовываться что-то светлое, вот какой-то шар или что. Вдруг они начинают видеть здесь что-то такое, малиновый шар.
Малиновый шар?
Да. Что-то вот такое теплое, обнадеживающее, удерживающее, в котором они ощущают совершенно новую энергию, которая их приподнимает над телом, которая дает такой, как бы, заряд, такое воодушевление, когда ты как бы отделяешься от тела, ты живешь этим общим. Вот это надо им показать, надо им дать на семинарах.
А потом, когда они выходят, это же
это
все остается. Теряется?
Нет, это не теряется. Они наоборот. Они берегут это, они скучают по этому, они все время живут тем, что ощутили.
Но для того, чтобы ощутить это повторно, они должны снова сесть в круг, правильно?
Ну то что, разве это плохо?
А выработается у них зависимость такая, они перестанут работать, только будут сидеть в кругу, в круге.
Нет, это нельзя много делать, нет. Это раз в несколько дней достаточно.
То есть два раза в неделю мы такие, да?
Абсолютно достаточно. Да.
На часок.
А все остальное время вы должны пытаться быть на этом уровне.
Угу.
То есть это вам нужна какая-то подзарядка.
Подзарядка, да.
И она все время повышается.
Угу. То есть у нас такие там батареи стоят, и мы с аккумуляторами приезжаем, да, там, втыкаемся и уезжаем. Да? Хорошо. А вот у меня тогда еще такой вопрос возник. Все обладают разной чувствительностью и... там, не знаю, да, кто-то не интегрируется по-любому.
Этого практически нет. Потому что вот именно, когда сидят вместе в одном круге, они все заражаются друг от друга.
Угу.
И поэтому самые черствые, он получает от других нежность, угу. остроту,
угу.
Чувственность. А самые остро чувствующие угу. уравновешивают себя за счет других.
Угу.
То есть все приходит к общему знаменателю. У них не остается своего индивидуального. У них все идет на коллективное.
Угу.
Поэтому вы говорите, кто-то из них так-то, кто-то из них так-то. Нет уже кого-то. Каждый из них включает в себя всех остальных.
А вот если, допустим, мы провели с частью коллектива такие семинары, они у нас ощутили эту связанность, эту грибницу, а с частью мы не работали. Вот есть ли какое-то соотношение, что в компании, например, если такой-то процент людей прошел это обучение, да, и так себя почувствовал, то это уже распространится с большой уверенностью на всю компанию?
Я не думаю, что это так. Мы не пробовали, откровенно говоря.
То есть вы думаете, что каждый
должен
быть?
Мы пробовали это в отдельных классах, в школах и в тех классах, в которых мы работали. Потрясающее вообще изменение. То есть это не пропуски, не насилие, не проблемы в семьях. Дети вносят в свою семью дома, ну потому что независимы с семьей, совершенно другую обстановку. Родители вдруг отмечают и звонят в школу, что что-то с детьми происходит совершенно фантастическое.
Угу.
Но это только в тех классах, с которыми мы занимаемся. Дома и в классе. А там, где мы не занимаемся, мы такого феномена не наблюдаем.
Угу. Понятно. А хорошо, а вот у нас, допустим, нет возможности проводить обучение, мы не можем никого там сажать в круг. Вот у нас есть две конфликтующие личности, да, две стороны, я не знаю, там главный бухгалтер и там какой-нибудь там, я не знаю, начальник отдела маркетинга. И они приходят к своему руководителю, ну, как к третейскому судье, да? Вот к вам часто приходят как к третейскому судье, когда конфликты?
Да.
Вот вы чем руководствуетесь? Интересами очень дела или личным отношением? Или, я не знаю, там, законами природы?
Я очень просто эти вопросы решаю. Я им говорю, быстро выйти из кабинета.
Так, и?
Все.
И?
А идите за угол и разбирайтесь.
Идите за угол и разбирайтесь.
Да, потому что так вопросы не решаются.
Угу.
Мы уже закончили эту стадию.
Угу.
Развитие человечества и человека, когда можно было решать так вопросы. Идем к царю-батюшке, он нас рассудит. Не рассудит.
Угу.
У него у самого не интегральное мнение.
Угу.
Поэтому оно не будет работать.
Очень интересно то, что вы говорите. А вы вообще конфликтный человек?
Я ни с кем не конфликтую, я приказываю.
Так.
Мне не надо конфликтовать.
Ну, конфликт как разница интересов. Вот вы со своим подчиненным не находите общего языка на какую-то тему.
Нет,
или
нет.
С вами не спорят.
У меня другое состояние. Во-первых, я несколько часов в день объясняю свое мнение. Причем объясняю логически, с данными, с доказательствами, максимально приближенно к простому человеку. Так что все, что я требую, они могут увидеть, на чем это базируется. Это первое. Второе, я слушаю, потому что я идеолог, но совершенно не практик, потому что у меня отсутствует абсолютная связь с миром. Я в своей келье сижу, и только лишь занимаюсь теорией. Занимаюсь тем, что вот эту систему глобальную, интегральную, которая находится в нашей природе, вообще в общей, я пытаюсь пересказать простыми словами, на всех более низких ступенях, чтобы люди смогли ею пользоваться и постепенно подниматься по этим ступеням снизу вверх.
Uh-huh.
Так вот, я совершенно не знаю мира. Я не чувствую... Вы мне рассказываете, я сразу же вхожу в это.
Угу.
Вот. Но в общем я... Я читаю, конечно, естественно, все новости, веду блог, слышу вопросы на занятиях и отвечаю на них. Но я чувствую себя не специалистом, практиком, а теоретиком. И поэтому всегда с удовольствием и даже специально вытаскиваю из своих подчиненных практиков, которые должны применять эту интегральную методику уже в мире, вытаскиваю из них все, что они могут мне о мире рассказать. Потому что мне это необходимо, чтобы с теоретической ступени перейти на практическую. Я это черпаю от них. Так что, а мои уже ученики, подчиненные и так далее, они работают в школах, на предприятиях, всевозможных местах скопления людей, там, районах, в мэриях и так далее. Через Министерство образования у нас есть своя система детского сада и так далее. То есть мы пытаемся все это не только теоретически описать, но и практически реализовать. И в этом у нас существует, действительно есть огромный успех. Да он иначе быть не может. Даже не зависит от того, насколько мы в этом или они в этом действительно специалисты. Просто другого ничего нет. Понимаете, когда вы на рынке один, единственный, и рынок начинает ощущать, что вот это единственная система, которая мне дает спокойствие в школе, не расстреливают детей, нет мордобития, успеваемость поднимается, родители довольны, дома хорошее поведение. Вдруг все так улаживается, учителя не бьют, не издеваются. То есть вроде бы как-то все успокаивается нормально. Вот. Сами дети участвуют в каких-то кружках, в классе нормальные занятия. А если не нормальные занятия, то они устраивают суд.
Угу.
Очень просто. Вот весь класс сидит, здесь заседатели там, здесь свидетели, здесь судьи, здесь адвокаты, вот это потерпевший, вот это обвиняемый, и вот давайте будем делать суд. Кто прав, кто виноват, высказывайтесь, так и далее. И они между собой, без ругани, без ничего, как в суде, да? Они между собой выясняют по своим законам и обсуждают их, эти законы, как правильно или неправильно надо себя вести.
А в компании это тоже возможно? Устраивать суд?
То есть?
Ну, когда вот конфликты у нас внутри компании.
Конечно. Конечно.
Или какие-то события произошли, ситуации неприятные.
Да, купить какую-нибудь черную тряпку, наденьте на кого-то, на какого-то судью.
Да.
А они меняются между собой.
Угу.
Тот, кто сегодня подчиненный, там не подчиненный, а обвиняемый, он завтра будет обвинителем. Или там свидетелем, или судьей. И так далее. Они все время вот так вот выбирают. И человек перевоплощается, он начинает чувствовать другого, он начинает понимать, что есть совершенно иное мнение.
То есть тот человек, который, допустим, создал эту неприятную ситуацию, он же может быть как? И обвинителем себя, что ли? Я не понимаю.
Вот мы от него и требуем.
Давай
вместо
ролями,
тебя,
да?
Да, давай вместо тебя посадим кого-то. Вот мы расскажем эту историю.
А
ты должен играть роль обвинителя.
Ага.
Не пытаться его защищать, а ты должен его обвинять. Вот пытайся.
Да. А руководитель того, кто допустил эту ситуацию, будет, наоборот, защитником. Потому что
допустим,
его первое
неважно.
Желание
главное,
порвать
чтобы все обговаривалось.
Его в клочья.
Чтобы все обговаривалось.
Отлично.
Да.
Очень просто. В семье? Так тоже можно суд устроить?
В семье, в детском саду, в школе. Это работает просто... На ура.
Замечательно.
Да.
Давайте перейдем тогда к вопросам как взаимосвязи семьи и бизнеса. Это очень острая сейчас ситуация, потому что люди работают все больше, в семье они бывают все меньше. семьи, ну, одно название, в общем-то, осталось, да? Детей мы видим спящими уже, утром только там, может быть, поцеловать перед детским садиком, да, или школой, и все. Вот. И работодатель, он сейчас что-то такое нащупывает, он понимает, что если совсем все время человека держать в этих ежовых рукавицах, он только на предприятии по 10 часов, то он совсем демотивируется. Поэтому начинают вбрасывать такие небольшие какие-то приятности для семей. Например, медицинская страховка для членов семьи, какие-то общие корпоративные мероприятия, выезды, там, пикники с членами семьи и так далее. Но мне кажется, на мой взгляд, что это абсолютно капля в море, потому что там, условно говоря, мать-одиночка, у которой там сын-подросток, в это время непонятно где и непонятно с кем, она все равно, никакие пикники и медстраховки ей не помогут, да, потому что она сидит, и весь ее КПД уходит на переживания о том, где он и с кем он, да. Так вот, может быть, вы нам раскроете вот картину, как бы вы видели, как должен быть бизнес связан с семьей вот в современном мире, исходя из тех законов, которые мы сейчас получили?
Мы находимся сейчас в такой переходной стадии, когда еще ничего не охвачено. И поэтому трудно нам говорить на эту тему. Ну вот, допустим, завтра у нас здесь в обеденный перерыв происходит семинар, на котором будут присутствовать пары. Круглый стол, за которым будет... 5 пар.
Так.
То есть 10 человек. Парами. И таких столов будет, я не знаю, 20. Может быть, больше. И они будут между собой договариваться. Делиться мнениями. Как они решают такие-то вопросы. Помогать в решении проблем, которые я забрасываю им. Вы понимаете, в чем дело? Есть вещи, которые мы изменить не можем сами по существу, но мы можем изменить к ним наши отношения. Угу. Давайте в первую очередь изменим к ним наши отношения. Угу. На более терпимое, на понимание, на сострадание, на участие и так далее. Значит, вот это первая стадия, первая цель, чего мы должны достичь, в этом семейном семинаре. После этого они выходят спокойные. Они понимают, что это у всех. Они сидят, слушают. Жены обсуждают, мужья обсуждают всякие проблемы. Они видят, что это у всех. Это уже срезает наполовину...
Накал вот накал. Этот страстей.
Да. Да. Когда я вижу, что это у всех, ну что я могу сделать? Так все живут. Вот. Это первое. Второе. Они действительно дают друг другу очень интересные советы. Вдруг каждый начинает слышать то, что он не услышал бы. Встают вместе жена с мужем на то, чтобы высказать свое мнение. То есть между ними возникает какая-то связь более лучшая. Они начинают чувствовать, что они тут пара против остальных пар. Это их соединяет, это их объединяет, дает ощущение. Очень сильные связи. Они после этого расходятся совершенно другими. Вот. Так что вот такие мероприятия, причем это идет по нарастающей. То есть это могут, мы можем говорить о многих вещах, только не очень острых, конфликтных. Там, мы не берем, мы не говорим о наркотиках, о изменах, о таких вещах, которые очень трудно решать и разбирать, и до этого надо доходить очень долго, но это тоже возможно в итоге в коллективе. Только к этому надо очень деликатно и долго идти. Но вот просто решение конфликтов, снятие напряжений там, и так далее, таких вот немножко полушуточных или острых, с детьми проблемы и так далее, это все решается. И опять-таки я вам говорю, это не решается. В принципе, что мы можем решить? Он начнет приходить раньше домой? Нет. У него появится сила немножко больше. У него появится участие. Его будут встречать по-другому. он будет входить в дом по-другому. Они станут немножко товарищами.
А можно вообще как-то бизнес с семьей интегрировать? Ну вот помните, в предыдущих передачах мы говорили, вы рассказывали о итальянцах, если я не ошибаюсь, да, ну, которые уже создают какие-то коммуны.
Ну это дело будущего. Угу. Если я смотрю на Москву, ваш родной город,
да,
то пока там, конечно, нет. Это, да. мне не видится такая возможность. Это 15 миллионов человек, или сколько у вас там?
Да.
И такие поездки с конца в конец, и такие пробки.
Да.
И такие... Это все настолько тяжело.
И такие отношения между,
да,
людьми.
Что это просто не... Угу. Невероятно.
Угу.
Я не представляю. Но в других странах это вполне возможно. Или в каких-то маленьких
городах у нас,
пунктах,
в регионах. Да, да. Ага. А что, вот внутри прямо компании, или это не стоит делать? Вот так же собирать семьи на работе?
Можете на работе, тут можно дома,
мужья,
где хотите.
Или жены.
Пригласите,
мы
несколько
приглашаем
пар. И скажите, мы хотим с вами поиграть в игру.
А бизнесу будет от этого польза?
Нет, домой, я говорю, не надо вам бизнес.
Нет, мне это интересно с точки зрения работодателя, да?
Да.
То есть сейчас он там рвется или она домой... А, потому что там, например, жена все время, ну где ты, ну когда ты, я уже ужин 33-й раз разогрела, значит, ребенок уже спать ложится, он и там работать не может, да, в полную силу, и домой, не, ну, в общем, все несчастные.
Так.
А если, например, работодатель сделает такой общий семинар для супружеских пар? Может быть, они начнут лучше слышать друг друга, и жена уже не будет трезвонить ему,
так обязательно, понимать
я об этом говорил, его.
Мы об этом говорили с вами.
Угу.
Обязательно такое надо делать.
Угу.
Да. И на предприятии это можно делать. Это можно делать, устроить воскресник такой,
угу.
Когда все люди приходят.
Да, пикник с семинаром.
Да.
Да?
Угу. Вот. И все это устраивается очень красиво.
Угу.
С музыкой, с шутками и так
волшебно.
Далее.
Волшебно, да.
И для детей отдельно.
Угу.
Но за это вам придется заплатить нашей компании.
Понятно. Мы научимся. Мы заплатим вашей компании за обучение наших специалистов и повезем в Москву методику. Франшизу.
То есть я хочу сказать, что это очень востребованное вообще поле деятельности.
Да, я поняла. Такой вопрос у нас был от зрителя. Стоит ли работать вместе со своей женой в одной компании? Потому что отношения от этого ухудшаются. И стоит ли вести бизнес совместный?
Если это их личный бизнес, то да. А если это в одной компании, и они входят в какой-то конфликт интересов, я не знаю, почему должен быть конфликт. Когда люди начинают участвовать в интегральном соединении, то личные отношения нивелируются. И над ними начинают возвышаться коллективные.
Угу.
Потому что там емкость совершенно другая чувств. Не плоская, не линейная. Так что я не вижу в этом проблем.
Вы говорите уже об обученных и воспитанных коллективах, да?
Ну,
человек работает в обычной совершенно компании, московской, как вот вы,
ну,
правильно.
Ну, это я не знаю, тогда
заметили,
надо смотреть,
да?
по тому, какая компания, кто и что. Конечно. Но это я не знаю. А я говорю только о том, где касаются наши руки коллективов,
угу.
Где мы входим и работаем.
Ну, то есть, в принципе, нет никаких противопоказаний, чтобы муж и жена работали вместе в одной компании?
Не могу сказать. Если мы при этом участвуем,
понятно,
в формировании коллектива,
то я вам гарантирую,
то
да?
нет проблем.
Интересно, хорошо. Тогда мой вопрос, еще один такой уточняющий. Кто должен искать все-таки вот этот компромисс во взаимоотношениях между работой и семьей, да, бизнесом и семьей?
Я думаю, что после того, как мы проводим несколько семинаров, надо выпускать опросники. Распространить опросники среди людей, чтобы они отвечали на вопросы.
Угу.
И из этого уже мы будем представлять, к чему они идут,
угу.
Какие решения они предлагают,
угу.
Как они видят будущую обстановку на работе, дома, и так далее. Я думаю, что они сами должны решить все эти вопросы, основываясь на интегральном разуме, который они находят в связи между собой.
Вот если сейчас они еще не проходили никакого обучения, они посмотрят нашу передачу, они заинтересуются и скажут, мы так хотим, мы хотим быть частью одной вот этой грибницы, одной сети. Да?
Но...
Могут ли они пойти к своему хозяину, условно говоря, и сказать, мы хотим такие семинары, мы хотим вот так обучаться, мы хотим работать по новым принципам. Как вы думаете, что получится?
Вы им должны их показать услышать? Свой... интернетовский сайт, угу. где существуют эти объяснения,
да.
Того, как, насколько это выгодно угу. коллективу, угу. морально, материально, хозяину и так далее, в семье, так, чтобы всем это, все были в этом заинтересованы. Пускай они подадут это все руководителям, и те, я уверен, согласятся. Угу. Потому что, в принципе, на КПД, который получается, полезный выход от наших занятий с коллективом, он не сравним с материальными затратами на это. Материальные затраты, это имеется в виду час времени, там, два часа в неделю, допустим, который мы занимаемся с людьми.
Я вас умоляю, профессор, сейчас есть исследование, что человек ну, максимум на 50% использует свое рабочее время.
Да, да, я понимаю.
Час это вообще
да,
даже
это
не
что.
О чем говорить. Да.
Да. Ну, допустим, час, можно три раза в неделю, но обычно достаточно и двух раз в неделю. Час, может быть, полтора максимум. Значит, это первое. И второе, что... и все, несколько наших... а сотрудников, которые будут туда приезжать. То есть это буквально там, ну, я не знаю, но 5 тысяч долларов в месяц. А в итоге коллектив совершенно преображается за первый же месяц. И дальше мы уже их ведем. Угу. Так что...
Угу. Возможно ли здесь такая система, что сотрудники какой-то компании, которая серьезно хочет заняться воспитанием коллектива и налаживанием взаимоотношений, приходят в ваш центр на обучение, и потом они становятся как бы агентами перемен у себя внутри компании?
У нас есть такие курсы, можно на них прийти, можно... действительно их закончить, но это довольно длительный процесс.
Угу.
Потому что человек здесь должен сам подняться на этот уровень.
Угу, угу,
он не просто
коллективный
должен...
Коллективный такой, да?
Да?
Угу.
Да, коллективного ощущения, угу, разума, угу. совмещения. Угу. Он не просто должен заниматься, он должен измениться. Он должен стать... он должен подняться на коллективный уровень. Это занимает время.
Угу.
Это занимает время. В принципе, наши товарищи, которые этим занимаются, они занимаются у нас несколько лет.
Это вы сейчас расстраиваете?
Нет, я не расстраиваю. Я говорю о том, что готовить специалиста по интегральному воспитанию – это так, как любого другого специалиста.
Угу.
3 года... может быть, даже 4 и 5 лет.
То есть это такое, как это сказать, получение специальности, да?
Это специальность, отдельно. Причем эта специальность, она зависит не просто от накопления знаний, она зависит от внутреннего изменения в человеке. Он должен измениться, он должен стать интегральным. И это у разных людей протекает по-разному.
По-разному.
Да. Но меньше, чем несколько лет, я не думаю, что это возможно.
А может человек без высшего образования
это
получать
неважно.
Такую специальность?
Абсолютно неважно.
Неважно.
Образование
то есть он вместо вуза?
Вместо
может...
школы.
Вместо школы, да? Замечательно. Хорошо. Вот у меня еще такой короткий вопрос. Я когда-то была в Германии, и моя коллега HR-директор рассказывала мне про акцию, которую они проводили у себя внутри. Акция называлась «Single Free», «Нет одиночкам». Да? Они посмотрели на свои кадровые списки, увидели очень много незамужних и неженатых людей и сделали такую пиар-акцию, когда президент компании начал по всем каналам внутренней коммуникации рассказывать, как замечательно быть женатым, какая у него прекрасная жена, какие у него дети и внуки, какую он поддержку от нее находит, да, как только женщину может сделать мужчину счастливым и так далее. И по итогам, как ни странно, у них образовалось там за несколько месяцев достаточно количество свадеб.
Но немцы, они, в общем, люди дисциплинированные.
Дисциплинированные, да? Президент сказал, пошли жениться.
Да.
Но вот мой вопрос такой, как сказать, возможно ли влезать так глубоко в личную жизнь сотрудника бизнесу?
Я не знаю вообще.
Стоит ли так делать?
Просто так, если он подвел их к этому, но опять-таки это специфический народ.
Угу.
Так что я не могу говорить о них.
Угу.
А вообще мы должны понимать, что наши...
В России мы такое можем сделать? Это будет полезно?
Не думаю, что это долго продержится, потому что надо менять человека все-таки. Наш эгоизм не может терпеть больше ничего. Никакой нагрузки.
Угу.
Растить детей сегодня – это страшная нагрузка.
Да.
Это просто вдвойне, втройне, чем может обычный человек выдержать. Это вся семья должна на это работать, и вся семья должна этим заниматься. Зачем?
Угу.
Для того, чтобы он ушел из дому, и неизвестно где и что там с ним было,
угу.
там через 15-20 лет. То есть это все настолько... Я понимаю, что существует природный инстинкт, что мы хотим детей, внуков, но в итоге мы видим, что не очень-то и хотим. Смотрите, сколько женщин... Не хотят замуж.
Я это прекрасно вижу, особенно в больших городах. Они хотят работать, они не хотят...
Да. Не хотят даже не работать.
Никого обслуживать.
Они не хотят вообще, да. Я работаю, я живу ради себя.
Ради себя, да.
Вот такой эгоизм. Так что я не думаю, что заставлять какой-то пиар-компанией, принуждать их как бы к браку, это вообще... Долго выдержит, потом появятся пойдут разводы.
Да.
Конечно.
А разве это не тоже часть воспитания человека?
Так он уже не воспитывает. Что он рассказывает о том, как хорошо быть женатым?
Да, он рассказывает, как хорошо быть женатым, там поощряется всячески эта культура внутри. То есть они как бы социальным давлением, да, делают, что не модно быть одиноким.
Не берите пример с Германии. Я еще раз говорю.
Хорошо.
Это очень-очень...
Что немцу хорошо, то русскому смерть, да?
Да.
Понятно, хорошо. И вот уже наше время подходит к концу. Я хочу все-таки понять, я не до конца услышала, да? Как же сопрячь сегодня семью и бизнес, помимо того, что мы можем вместе собираться, вместе проводить обучение, еще какие-то вещи, которые помогут, вот как бы мне хотелось, чтобы было в идеале, да, чтобы бизнес понимал, чем дышит сотрудник, что у него в семье происходит, а семья сотрудника беспокоилась бы, как у него на работе, может быть, ему надо чем-то помочь, какие он результаты там показывает и так далее. Да? То есть какая-то была бы, чтобы взаимная ответственность этих двух, так сказать, грибниц. Да?
Я бы делал бы только через семинары. Я не представляю. Ну, семинары, ну, всякие маевки, там, выезды за город, там еще какие-то такие вещи. Но никак иначе. Никак иначе. То есть я не вижу другого, чем дать людям возможность говорить между собой, обговаривать все это и находить общий язык. И внутри этого состояния ощущать себя поднимающимся.
Если такие семинары проходят, сопрягаются ли эти две системы?
Это, ну,
возникает
если вы,
ли
если
общность?
Если вы будете время от времени проводить семинары семейные, параллельно с семинарами рабочими, так, то коллективные, рабочего коллектива, то тогда это будет сопрягаться.
Но это важно или нет?
Это важно. Люди будут знакомиться, по крайней мере, семьями. Они будут сидеть за круглым столом, пять пар, мужья или жены, которых угу. находятся на предприятии. И таким образом будут теплее себя чувствовать. Знакомиться, это создает другое совершенно чувство, где пропадает мой супруг. Какая там обстановка и так далее. Это очень важно.
Огромное спасибо, доктор Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Сегодня нашим, как мне кажется, главным кадровым секретом стало то, что на отношения не нужно тратить много денег. По крайней мере, это затраты гораздо меньше, чем на те корпоративные мероприятия, которые мы сегодня проводим с участием звезд, да, по 40-50 тысяч евро за 40-минутное выступление. Но доход от этого получится гораздо-гораздо больший. И у меня даже сложилось такое впечатление, что современный бизнес – это одна такая система, которая включает в себя все компоненты, да, и дом, и работу, и всех наших сотрудников, и членов их семей. И еще у меня возникло ощущение, что бизнес должен перестать перекачивать деньги, стать таким сердцем этой большой системы, которая перекачивает не деньги, а кровь. Огромное вам спасибо. Следующая наша передача будет посвящена самомотивации. Как же заставить себя захотеть хоть что-нибудь делать. Удачного вам бизнеса и гармоничной работы. Спасибо.